Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Всем привет, я Олег Кашин. Насколько понимаю, Марию Баронову пока мы ждем, пока она опаздывает. Ну, в общем, но главная новость дня сегодня очень странная. Запад готовит сценарий информационной атаки на российскую вакцину «Спутник В» с инсценировкой массовой гибели людей, якобы в результате использования препарата. Об этом сообщил ТАСС, источник в Кремле. Так, Маша пришла, да? Мария, привет.
Так, всем привет, я опоздала, да, вот а Кашин зависает.
Пока, да, ты пока отдышись, я зависаю, да?
Да, ты чуть-чуть виснешь, ну давай, почитай то, что ты говорил сейчас.
Да, да, я дочитываю. Через подконтрольные неправительственные организации Агентства США по международному развитию, это ошибка, оно правительственное, фонд... BBC, Reuters, Internews, готовился сценарий информационной атаки на «Спутник В», в рамках которой намечено подкреплять тезис о неэффективности вакцины инсценировкой массовой гибели людей, якобы в результате использования препарата. Мария, как тебе эта новость? Я пока сориентируюсь со своим интернетом опять.
Ну, собственно, на самом деле тут как бы мне кажется, что действительно есть какие-то НКО, которые якобы самые независимые, но в реальности связанные так или иначе с американским государством, и которые действительно ставят своей целью чуть-чуть бороться с так называемым вакцинным, ну, вот этой нашей вакцинной дипломатией России. Вызвано это в первую очередь потому, что есть такая идеологическая была повестка год назад у американских всех этих прекрасных неправительственных людей, якобы самых негосударственных на свете, что вот сейчас-то мы увидим, что демократия наиболее эффективно справляется с пандемией. Именно эта пандемия покажет, кто как, что авторитарные режимы и тоталитарные режимы не могут решить проблему пандемии. Как мы знаем, тоталитарный режим китайский, ну, он такой мягкий тоталитарный режим, он у нас, в принципе, решил эту проблему прям очень быстро и оперативно. Россия тоже более-менее справилась, несмотря на все предсказания, несмотря на все наши волнения и сомнения в нашем успехе, а американская платная медицина, которая, собственно, проблема американского здравоохранения, что там действительно лучшая медицина в мире, пожалуй, если говорить про научные разработки, и совершенно отвратительное здравоохранение. Потому что здравоохранение – это не про лечение каких-то какой-то одной, ну, какой-то очень сложной, редкой болезни, да, здравоохранение – это про лечение, люди болеют 10 заболеваниями. Это про то, как у нас, насколько доступно,
Маш,
слушай, для любых бедных людей.
Маш, ты меня слышишь?
Да.
Давайте я сразу перебью, потому что совершенно уже не первый раз ты уводишь разговор в какую-то совершенно дикую сторону. Мы не программа здоровья, в конце концов. Есть новость конкретная, что ТАСС сообщил со ссылкой, ну, на Кремль, что готовится такая
еще
провокация.
Еще раз, я рассказываю, как это готовилась такая провокация. Я рассказываю, как это было. Затем произошло то, что произошло. Выяснилось, что демократия не совсем связана напрямую со здравоохранением, а здравоохранение в первую очередь должно быть всеобщим и доступным. Именно страны с всеобщим и доступным здравоохранением наиболее успешно справились с пандемией. Дальше была проблема, заключалась в том, что достаточно долго, в течение нескольких десятилетий, американцы были уверены и продолжали вот эту нагнетать эту повестку, что все, Россия уже не торт, там уже невозможно никакого появления ничего эффективного, и тут вдруг у нас появляется спутник Ви. И, конечно же, это вызвало у некоторых неправительственных структур, которые связаны с американским государством при этом, вызвало чувство ревности. И, конечно же, какие-то лоббистские группы этим занимаются. Но придавать серьезное значение вот этому явлению я бы не стала, по той причине, что лично я, например, слушала собственными ушами вчера по BBC, как BBC рассказывает о том, что в Чехии разгорается скандал, и, в общем, они были симпатизировали именно вакцине «Спутник Ви», симпатизировали президенту Чехии, который сейчас ссорится с Минздравом, потому что Минздрав блокировал вакцину на рынке Чехии. И BBC, в общем, было со стороны рассказывало это симпатизирующей.
Маш, я продолжаю призывать.
Так, у нас
получается так, что вот там, не знаю... А, да, опять, да, связь?
Угу. Так, да, что ты пытаешься объяснить? Ну, в общем, так как пока что всемирная электроны и всемирная сеть интернет запретила объяснять что-либо Кашину, я сейчас буду заниматься вуменсплейнингом. То есть, несмотря на то, что вот мы читаем, что фонд Сороса, фонд Томпсон Рейтер, медиаструктуры BBC, Reuters, Internews готовы формировать предвзятое отношение к российским научным разработкам, на сегодняшний день я по BBC лично своими ушами слышала, как BBC формирует позитивное отношение к российским научным разработкам. Вот прям лично своими ушами. Более того, вчера я слушала по BBC, как они предоставляли одному специалисту по космосу слово, что, в общем, американцы и НАСА очень долго не очень хорошо кооперировались с Китаем и Россией. В итоге Китай и Россия сейчас отдельно кооперируются в области космических исследований.
И так, итоге... Маш, мы уже до Китая дошли, я надеюсь, ты меня слышишь, я подключился к другому интернету британскому, и все-таки, на самом деле, перед нами, на самом деле, безумная проблема, дикая проблема. Я хочу привлечь внимание, прежде всего, к хамству российских официальных структур по отношению к журналистам, потому что здесь вот эта история про то, что западная пресса готовит провокацию, на самом деле, уже не первая, не десятая, не сотая история такого рода, когда какой-нибудь журналист, это касается иногда и «Медузы», и «BBC», регулярно такое происходит, шлет запрос Пескову или в МИД шлет запрос, или там не знаю куда, и вместо ответа на запрос официальное лицо публикует, значит, сообщение. Вот смотрите, как эти дурачки из западной газеты или провокаторы пытаются сделать публикацию. Это реально нарушение сложившихся веками норм отношений между прессой и властью, когда, да, в итоге запрос, а стандартная история, журналист спрашивает комментарий власти, запрос западного медиа превращается в инфоповод, исходящий от Кремля, они готовят провокация. Что касается конкретно этой истории про массовую смертность, понятно, что представить себе, что завтра мы увидим сообщение белых касок о том, что какие-то тысячи русских людей умерли от прививки, естественно, представить себе, что нам предъявят тысячи умерших, это довольно сложно. Но, насколько понимаю, речь идет о буквально настоящей статистике, которая, насколько я знаю, попала в руки каких-то журналистов, а именно статистика очень простая и честная. Кто привился первый раз и не явился на второй по причине смерти? Насколько понимаю, эти цифры не публичные, и вот они ушли западным журналистам, и они обратились за комментарием зачем-то к Пескову. Но еще раз скажу, оборзели вот российские чиновники, когда в ответ на запрос журналиста они опубличивают этот запрос, превращая информационный повод в свое заявление, готовящееся к провокации. Вот что я хотел сказать.
Но мне достоверно тоже известно, что, конечно же, существуют неправительственные группы, у которых цель в том числе разоблачение, они прямо именно так формулируют, «Спутник 5» ужасное, «Спутник Ви» ужасное, рассказывают мне эти люди. Мы должны рассказать правду людям. Они искренне в это верят, и они действительно этим занимаются. Но я не знаю, о какой идет ли речь именно о таких людях, или идет речь о том, что кто-то действительно просто подал запрос о том, сколько людей умерло после первой вакцины, потому что люди могут быть попасть в автокатастрофу.
Источник ТАСС сообщает, да, что BBC в том числе, вряд ли это те структуры, о которых ты говоришь.
Хорошо, но а ты нам рассказываешь, что какие-то люди умерли. У тебя есть эти цифры?
Не, у меня-то этих цифр нет, я, собственно, не обращался к Пескову за этим комментарием. Но вот смотри, к вопросу о цифрах. Интересная история. Росстат сообщает, число смертей в стране в январе 2021 года увеличилось на 33,9%. За месяц январь в РФ скончались 217,8 тысяч человек, на 55,7 тысяч больше, чем в тот же месяц год назад. И далее. Зафиксированная Росстатом месячная скорость вымирания населения соответствует годовой смертности в 2,6 миллиона человек, рекорд за все время статистики, охватывающий период с 1945 года. 45-го года, Мария, война, деды воевали.
То есть ты хочешь сказать, что на самом деле куда-то государство спрятало те миллионы трупов, умерших от ковида?
Подожди, я же тебе рассказываю, как государство рассказывает о том, что есть такие трупы. Статистика Росстата...
А у нас, это... может быть, у нас, во-первых, сам по себе год тяжелый. У нас связанное с пандемией, связанное с карантинными мерами, связанное с невротизацией населения, связанное с ростом самоубийств, безусловно, связанное с домашним насилием, связанное с кучей других проблем, с алкоголизмом, который является последствием пребывания людей на карантине, долго алкоголики, все начали массово спиваться, потому что они перестали отвлекаться на работу. Есть, да, факторы, которые увеличили смертность, но является ли эта смертность напрямую от ковида. Ты хочешь сказать, что государство скрывает количество смертей от ковида?
Государство объявляет эту цифру, еще раз скажу, я ссылаюсь на официальное Российское федеральное агентство Росстат. В общем, такие
оно цифры, не объявляет как... цифру, что это люди умерли от ковида.
Разумеется, мы говорим еще раз, что за этот год рекордная смертность, начиная с Великой Отечественной войны. Как это интерпретировать, если у нас с тобой задача объяснить сидящему напротив нас дяде Сэму, что у нас все в порядке и ковид ни при чем?
А ради мы реально Бога. С дядей Сэмом разговариваем? Мне кажется,
ты как будто бы разговариваешь с дядей
Нет,
Сэмом.
Нет, я разговариваю реально. С добрыми русскими людьми, которые должны понимать, что не так страшен дядя Сэм, как его малюют. Ну, то есть, ну, дядя Сэм там что-то какой-то маленький. У дяди Сэма миллиарды лиц у этого дяди Сэма. И какой-то один из дядей Сэмов действительно хочет, чтобы спутник Ви не имела, не была популярная в мире. Ну, хочет и хочет. Я тоже хочу много чего.
Зачем-то задача доказать, что эти смерти с ковидом не связаны. Действительно, вопрос философский, но смертность есть. Есть рекордная. Более того, вот нынешний дисбаланс между Россией и Западом по локдауну, да, потому что в Европе все закрыто, в России все открыто, тоже можно объяснить так, что все уже, кто должен был умереть, умерли, поэтому Россия ничего не боится. Вернемся через 2 минуты, наверное. Мария Баронова, Олег Кашин, программа «Война и мир», радио «Комсомольская правда», оставайтесь с нами. Будем дальше говорить, да, наверное, об этом же, а потом о всяких других насущных делах. Оставайтесь с нами, вернемся через 2 минуты.
Музыка для мужика не тяжела, не легка. Для мужика музыка словно глоток воздуха.
Комсомольская правда. Радио поколения группы Ленинград. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мария Баронова, Олег Кашин. Мы разговариваем о смертности, о коронавирусе и о вакцинах. Вот у меня открыта новость, стандартно, их много таких. Телеканал 360 сообщает, российский, естественно, в Европе зарегистрировано 22 случая образования тромбов у людей после вакцинации прививкой AstraZeneca. Связь между вакциной и тромбами пока не подтверждена, но страны ЕС временно приостановили прививание вакцины. И когда, вот понимаешь, Мария, да, вот мы говорим, что россияне не прививаются, да, естественно, наверное, это проблема, хотя, может быть, не проблема, потому что есть подозрение, что спутника на всех не хватит. Параллельно идет эта довольно массированная пропаганда, и вот утечка Кремля, да, что Запад готовит провокации против спутника. Параллельно идет такая массированная пропаганда: в Америке умерла бабушка, которой вкололи Pfizer, да, или в Европе запретили AstraZeneca. Человек смотрит, обычный обыватель, и думает, если от западных вакцин мрут, то давай-ка я не буду пока колоть российскую, потому что мало ли что, подождем. Поэтому, наверное, вот такой принцип, нет?
Ну, просто любой мой аргумент вызывает у тебя гнев, и я уже думаю, может быть, согласиться со всеми своими тезисами и начинаю бояться. Вот чувствую себя униженной женщиной, русской женщиной, которой доказывают. Я утверждаю, что все занимаются пропагандой, все борются, там, занимаются торговым протекционизмом. И прямо какие-то западные воины добра борются со спутником, наши воины добра борются с... или там зла, не знаю, кто из них там добра, воины добра во Владимирской колонии сидят, соответственно, борются с AstraZeneca, все как-то, все в общем пределе. Все это очень печально для, конечно же, вообще, ну, вот, понимания, что такое вакцинация среди населения. То есть люди, конечно же, должны вакцинироваться, люди должны прекратить бояться вакцин. Каждая из этих видов пропаганды не улучшает отношение простых людей к вакцин. А на фоне того, что у нас президент скрывает, сделал он вакцину или нет, я подозреваю, что он, конечно же, ее сделал. Я уверена, что он ее сделал. И у меня есть такая конспирологическая теория, почему он, собственно, не говорит, что он ее сделал. По той причине, ну, иначе почему он тогда с Максимом Орешкиным больным сидел в одной, или он там был по Зуму, я вот не разобралась. Он В общем, в любом случае, я подозреваю, что он сделал прививку, но не говорит, потому что, да, действительно, если президент сделает прививку, то доверие к ней повысится, и люди в большем количестве пойдут прививаться, и, возможно, вакцин действительно не хватит. Возможно, это моя конспирология, это такое мое личное умозаключение.
Нет, есть такая, ты знаешь, Маш, теория тоже вот в твоем стиле, опять же, не обижайся, я тебя не прессую совершенно, и никак тебя не хочу унижать, а вот ты меня иногда, да. Если на то пошло. Так вот, есть теория, опять же, такая лоялистская, но вот гаражная версия, что между собой рассказывают, что он, конечно, привился, но когда еще это было незаконно, когда она еще не прошла испытаний, поэтому говорить об этом нельзя.
Не, она была законна. Тогда все люди, которые прививались на второй стадии до 1 сентября 2020 года, они все были участниками испытаний, поэтому они имели право, все вот эти богатые люди сдавали себя в качестве, ну, буквально, они проходили в документах, как участники испытаний, они действительно ими были. Они принесли себя на жертву науки.
Это же я была, насколько я знаю, но представь, как это звучит.
Нет, я участвовала в третьей, я вот не настолько смелая, как наши сверхбогатые люди и другие успешные.
Как это звучит, ставят эксперименты на Владимире Путине? Нет, я как раз верю Владимиру Путину, что он не кололся. Мы знаем, опять же, его и личную храбрость и решительность, и, естественно, он уколется последним, поэтому все нормально, но да, при этом вот регулярно параллельно истории идут, да, по регионам действительно либо говорят какие-то маленькие цифры, там поставлено, не знаю, 100 порций вакцин, да, 100 доз куда-нибудь в регион, либо говорят стандартная формула из новостей, без цифр, крупная партия вакцины, и параллельно, да, новости о поставках, о договоренностях о поставках вакцины за границу спутниковые, вплоть до Италии, вот, между прочим, уже пробили границу буквально Евросоюза.
Но в случае с Италией, в случае во всех этих случаях поставляется технология производства, производственные мощности используются местных фармкомпаний.
Более того, я так понимаю, что скорее такие воображаемые дозы, которых пока в реальности нет. И говорить о том, что доза ушла в Словакию, поэтому в Воронеже колоть не будут, это, конечно, тоже спекуляция.
Ну да, при этом даже, насколько я понимаю, уже индусы там какую-то вакцину украли, и не в какую-то, а вот, собственно, спутник 5 украли, спутник Ви. И есть версия, что ровно эта украденная и не совсем немного переделанная вакцина попадет как раз на украинский рынок. Слышала я такую, не совсем даже конспирологию, а слухи. В общем, украинцы назло Путину отморозят уши и будут такими ворованными дженериками пользоваться. Но я за то, чтобы при этом, конечно, Украина вакцинировалась. В любом случае, вакцины, конечно же, вакцины не являются абсолютно безопасными. Даже если вам вколят, там, 10 миллионам людей вколят воду, просто физраствор, или там физраствор, да, то у одного человека может возникнуть анафилактический шок от этого, он может от этого умереть. И ни одно лекарство, ни одно попадание чего-либо из внешнего мира в тело человека не является абсолютно безопасным. Можно просто поперхнуться водой и умереть. Но вакцинация невероятно важна и невероятно просто. Она увеличила продолжительность жизни лет на 50 с конца 19 века. Она спасла миллиарды жизней. Человечество вылезло из вечных болезней, неэффективно, там, непродуктивного рабочего дня. В принципе, вакцинация последних 200 лет, она сделала наш мир лучше. И, конечно же, нужно участвовать во всех таких вакцинных программах и понимать, что опасность вакцинации гораздо ниже, чем опасность всех этих инфекций и пандемий.
Смотри, просто вот удивительное дело, опять же, там, при всей моей к тебе любви, даже когда ты говоришь, я понимаю, что со мной разговаривает голос российского государства, который, да, убеждает людей.
С тобой говорит человек, которому российское государство 10 лет давало образование в данной области.
Разумеется.
Я говорю, говорят все ученые моей семьи, из поколения в поколение, знавшие все это про вакцинацию.
Подожди, нет, принцип-то какой? Вот выходит доктор Рошаль, говорит, Навального не травили новичком, и ты не веришь доктору Рошалю, даже если он, опять же, там 100 лет получал свое образование. Я говорю о кризисе доверия. То есть, действительно, если мы не строим конспирологию, и если мы считаем, что у российского государства проблема убедить народ в том, что прививаться надо, у него убедить не получается. Потому что, естественно, все эти люди, которые говорят, там, прививка, хорошо, вакцина, а их слова не действуют на народ. Более того, гораздо более убедительной кажется вот эта открытая Москва с работающими кафе и театрами и рапортами о том, что мы единственная столица Старого Света, которая победила ковид. А если она победила, зачем от него прививаться, неизвестно опять-таки чем. Вот буквально такая логика работает у людей.
А, значит, моя позиция по поводу доверия любым государствам следующая. Науке доверять надо, государствам доверять не надо, потому что государство – это вообще всякая гуманитарная мифология, а наука – это гораздо более эффективная мифология, хотя, конечно же, тоже мифология. В целом, когда вы верите в науку, вы, ну, может быть, чуть-чуть на ступень выше стоите, чем люди, которые верят только исключительно в Бога, седого старика, сидящего на небе, но не сильно отличаются. Это всегда вера. Но возвращаясь к теме доверия государства, вот про мою любимую Америку. Вот к Маше Бутиной однажды пришли сотрудники ФБР, была она уже жила 5 лет со своим американским бойфрендом, пришли они, сотрудники ФБР, потому что в какой-то момент ее бойфренд поругался с ней и решил стукануть на нее, просто ее попугать, ну, как поругался, он решил, что она ему изменила, вот, и как бы отомстить за разбитые чувства. И написал ФБР, что он подозревает, что на самом деле она русская шпионка. Вот проверьте ее. И пришли сотрудники ФБР Маши Бутиной. Что бы сделала Маша Бутина, если бы сотрудники ФСБ пришли к ней на территории России? Она бы собрала вещи и в тот же день уехала. Что сделала Маша, та же самая Маша Бутина, ну или срочно начала бить бы в набат? Но Маша Бутина жила полностью в иллюзии и уверенности, что американское это государство, оно разбирается, тут все ветви власти независимы, и сейчас она все будет хорошо. Она им дала свою почту целиком, все свои доступы к своему твиттеру, ко всему, что вот, смотрите, нет, я не шпион. Она все дала, а потом они взяли ее и посадили. И посадили, угрожали ей, что она будет сидеть 15 лет. Ну, в итоге Маша Бутина отделалась полутора годами, всего 4 месяцами одиночки, в которой она начала видеть галлюцинации, и другим разочарованием в этом справедливом великом американском государстве. Но вот вера американских граждан и даже тех людей, которые собирались стать американскими гражданами, как Маша Бутина, в американское государство безгранично. И в итоге такие люди становятся жертвами американского государства. А мы уже люди воспитанные, пуганные 100 раз. И мы знаем, что не надо никакому государству доверять. И поэтому я не считаю нужным расти доверие государству. Оно потом тебя сожрет. Лучше никому не доверять, и тогда будет все гораздо безопаснее, и будет прекрасное общество благоденствия, когда люди все-таки имеют критическое мышление по отношению к государственной машине. Нужно иметь критическое мышление по отношению к государственной машине.
Подожди, а у меня связь опять упала, или ты просто не даешь мне сказать ни единого слова, Мария?
Это я тебе не даю сказать ни единого слова.
Так вот, просто на самом деле очень хороший кусок эфира, я его, наверное, у себя даже отдельно в социальных сетях выложу, потому что диалог, да, а вот у нас народ не доверяет государству. Кстати говоря, Мария Бутина жила в Америке, ее посадили в тюрьму, она верила в это самое, в свободу слова, боже мой, но это не работает. Вот нас слушает таксист, он едет, и в ответ на то, что у России проблемы с доверием народа, общества, государству, да, ты говоришь, а вот у Бутина еще хуже, да хуже, мы уже поняли.
Не хуже, я говорю про то, что не надо никакому государству доверять, нужно иметь критическое мышление, нужно доверять людям, ближнему своему, людям, которые вокруг тебя живут, доброте, нужно верить в людей, а государству нужно всегда критически, аккуратненько относиться, и тогда все будет с тобой хорошо, и самому не нарушать законы, быть честным, справедливым, и тогда все будет классно.
Мы и тогда подмигнули нашему таксисту, он прививаться, естественно, не будет, но, может, и не надо. Уйдем на новости, 5 минут, вернемся, Олег Кашин, Мария Баронова, будем говорить о других важных вещах. Оставайтесь с нами.
Публицистка, комсомолка и просто красавица Диана Кади с пристрастием допрашивает главных ньюсмейкеров страны. В конце каждого выпуска спорщики заключают пари на главные темы дня. Что получит победитель? Скоро узнаете. Азарт, инсайды, разговоры шепотом и на повышенных тонах. Все это программа «Пари с Дианой Кади». Слушайте каждый вторник в 6 часов вечера по московскому времени на радио «Комсомольская правда». «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мария Баронова, Олег Кашин и наш такой локальный фонд борьбы с коррупцией, или наоборот, фонд борьбы за коррупцию. Позавчера Госдума в первом чтении приняла закон, освобождающий чиновников, судей, депутатов и сотрудников госкомпаний от ответственности за нарушение антикоррупционных законов, если соответствующие нарушения были совершены по независящим от коррупционера обстоятельствам, то есть за нечаянную коррупцию. Странная история, на самом деле. Я не готов показывать пальцем, говорить, что смотрите, как они обнаглели. Может быть, это и нормально. Потому что мы помним эпизоды, там, не знаю, Никита Белых, да, с этими купюрами, допустим. Если бы это его освободило от наказания, может быть, было и неплохо. Но, в общем, не знаю. Мария, как ты смотришь на это событие?
Не, ну я как раз вспомнила Никиту Белых, хотя, наверное, даже в рамках закона о нечаянной коррупции это не будет считаться нечаянной коррупцией, но мы понимаем, что Никита Белых, он действительно пытался затыкать дыры нищей Кировской области, и он разными способами привлекал деньги, и да, в какой-то момент дошло до того, что вот он за наличными сам поехал, и чтобы эти наличные были потрачены на развитие Кировской области.
И... Но мы не думаем, что это уникальная история. Я думаю, у каждого губернатора есть такой кэш-фонд, да, в котором он, соответственно, латает дыры или на самом деле играет в предвыборную кампанию, потому что каждый раз перед выборами у нас появляются какие-то продуктовые заказы для ветеранов от губернатора, еще какие-то штуки. И, естественно, это, ну, вот какой-то такой тайный, как говорил Латынина, бассейн, да, теневой бюджет, в котором иногда действительно возникают деньги, которые все обязаны давать, если ты хочешь нормально вести бизнес в этом регионе.
Да, да, и вот эта часть, это, конечно, коррупция в том смысле, не в смысле взяточничества, люди часто, мы думаем, что вот там коррупция – это мелкие взятки. Нет, это коррупция в том смысле, что вот перевод на русский язык – разрушение, да, то есть это такое разложение, это то, что делает управление неэффективным. Бухгалтерия из вторичного продукта и палок является вредной бухгалтерией. Именно с такой бухгалтерией борются все налоговые службы мира, не только для повышения налогов и сборов, там и Росфинмониторинг, но и для того, для более эффективного финансового управления. И понятное дело, что нужно с этим бороться, если не будет санкций в виде посадок, люди будут, конечно же, расходиться и очень быстро. Я по опыту своих знакомых, которые мне рассказывали, знаю, да, аккуратно юридически обтекаемо выражусь так. Мне одна моя подруга рассказывала, что это очень легко перейти эту грань, когда у тебя вот в какой-то момент ты думаешь, что сейчас ты правильно, грамотно распределишь наличные деньги, а потом они начинают разбазариваться другими людьми, то есть по независящим от тебя обстоятельств. И, конечно же, только жесткая бухгалтерия, только жесткий финансовый контроль и внешний аудит препятствуют этому, потому что у любого человека, когда он начинает управлять большими суммами, возникает соблазн как-то не так куда-то что-то направить, а потом, опа, и денег нету, и растрата, и все плохо. Но тут, в общем, нужно понять, что такое будет у них в качестве нечаянной коррупции, потому что если это, например, туда будут занесены какие-нибудь подарки, что человек очень, вот, не знаю, там какая-то дипломатическая была сложная работа у губернатора с какими-то другими представителями, и он получил там в подарок что-то очень дорогое. И это может быть расценено в рамках антикоррупционного законодательства как коррупция, и за это он может сесть. Ну, во-первых, вот тут возникает вопрос, не будет ли этот закон использован в качестве способа обнала каких-то людей, способа легализации каких-то, да, то есть этим же сразу будут начнут пользоваться. С другой стороны, любые законы пишутся таким образом, чтобы в какой-то момент ты ослабляешь законодательство, разрешаешь людям начинать что-то нарушать, на какое-то время, потом обратно там, значит, затягиваешь гайки. Так вообще работает любое законодательство вот в этой части в мире, что иногда там возникает зона благоприятствия таким явлением, потом это все убирают. В общем, мне очень нравится, что при этом самый низкий уровень взяточничества в 2020 году, согласно новости на Знаке, был зафиксирован на Чукотке. В это, кстати, верю. Там действительно электронный, достаточно рано появился электронный документооборот, то есть это все возможно. В Еврейской автономной области, а далее Республика Мариэл, Адыгея, Ингушетия, Тыва, Хакасия, Мурманская область, Костромская и Магаданская областях. Но вот особенно Адыгея, Ингушетия и Тыва, я прям вот живо себе представляю, какой там низкий уровень коррупции. А, вот. Но, ну и в остальных, в общем-то, в Костромской области тоже, в общем, она не выглядит как республика, как регион, в котором низкий уровень коррупции. В общем, там все печально, и обычно это связано в том числе с неэффективным финансовым управлением. Но посмотрим, что это будет. В любом случае, гораздо печальнее в России не то, что вот на уровне государственного управления происходит коррупция, а то, что у нас просто выводятся наличные деньги из страны. Там 75% российских денег находится вне России. Вот как с этим собираются бороться, непонятно, с учетом того, что у нас инвестиции за предыдущий год вообще упали там, ну, там, до миллиарда долларов. Это вот просто неприлично. То есть даже со стороны каких-нибудь дерипасковских фондов, и вообще нет инвестиций никаких, даже из Кипра.
Ты знаешь, вот к вопросу о нечаянной коррупции, просто такое красивое выражение, слово, которое возникло в медиа в последние сутки, я думаю, оно еще будет долго мелькать, хотя, как сказать, похоже на сведение информационных счетов, на медийную войну между силовиками, ну, в общем, кличка «Болтай нога», которую издание «Важная история» приписывает новому заместителю директора ФСБ генералу Королеву. Одно время телеграм-каналы регулярно писали о том, что в ФСБ есть два главных человека, генерал Ткачев и генерал Королев. И вот они, соответственно, всем рулят. Не знаю, это издание «Важная история», его создал Роман Анин из «Новой газеты», легендарный расследователь, который даже вместе со своей командой получил в свое время Пулитцера за обработку «Панама Пейперс» знаменитых, да. В общем, они вчера выдали как будто бы такой хинштейновский слив на тему того, что вот есть человек по имени «Болтай нога», который связан с какими-то тамбовскими группировками, естественно, который работал у Сердюкова, который еще что-то. И, в общем, «Болтай нога», «Болтай нога». И на самом деле, каждый раз, когда я слышу любые антикоррупционные инициативы, или даже прокоррупционные, как вот эту нечаянную историю, я предполагаю, исхожу из того, опыт показывает, и опыт Улюкаева, да, и даже Белых и другие губернаторы, которых отправляли в отставку и в тюрьму, не потому, что они проворовались, а потому, что, ну, как-то надо было посадить именно этого человека. Каждый раз такого рода технологии используются, безусловно, для аппаратных войн, для сведения счетов, и если вот возникает такой закон о нечаянной коррупции, может быть, он такая страховочный механизм, представим себе, да, Улюкаев берет корзинку с колбасой, но успевает дозвониться, уж не знаю до кого, до Путина, да, и в итоге срабатывает смягчающая норма, и его не сажают в тюрьму, допустим, не знаю.
Ну да, но в целом, в принципе, государство устроено таким образом, что всем периодически нормально двигаться разрешают, есть какие-то правила игры, которые не прописаны официально в законах, потому что, как известно, законы пишут те, кто их не соблюдает. Так, кстати, было испокон веков. Вот, кто их не собирается соблюдать. А есть вот какие-то реальные законы, и дело даже не в том, что кто-то там нарушает, нарушают все. А просто в какой-то момент нужно кого-то посадить. И вот, чтобы люди не слишком взрывались, не слишком много власти приобретали, хотя не очень понятно, какую власть приобретал Никита Белых в 2016 году. Вот, но в любом случае, да, и, соответственно, ну, я не думаю, в рамках этой логики, в той мифологии, которую ты рассказываешь, и я, собственно, тоже верю в эту мифологию, что, ну, вот, периодически там кого-то надо сажать, кто-то все воруют и прочее, но главное, чтобы не заворовывались. Придумывать под эти все кейсы какой-то положительный закон, ну, как-то странно, можно просто запретить негласно воровать, ну, да, и все. Как только запретят негласно воровать, сразу прекратят воровать.
Ты правильное слово употребила — мифология, потому что есть же действительно набор таких, как кубики Лего, да, вот политология, из чего строят, из набора штампов. Есть еще такое слово — оттепель. Может быть, это и есть оттепель, что перестанут сажать губернаторов на самом деле.
Ну, вот я ровно, да, вот это скорее, да, то есть я ровно об этом и говорила, что периодически возникает оттепель в законах, причем во всех странах так. Так вообще работает право в этой области. Чтобы побольше там был экономический рост, чтобы побольше возможностей, чтобы там губернаторы там открывали, давали возможность бизнесменам больше рабочих мест открывать в регионе. Потом, значит, усиливают контроль финансовый, потому что все, уже зарабатывались деньги, теперь давайте все порядок знать и более аккуратно работать с деньгами. То есть, да, я думаю, что, скорее всего, все-таки это логика, потому что, ну, вот в этой логике беззакония, когда всем разрешают все воровать, придумывать какие-то законы, да зачем?
Не, ну беззаконие, когда всем разрешают, на самом деле это, наверное, лучший способ удержания системы в руках, когда каждый, кто в системе состоит, понимает, что его можно посадить при желании просто в течение часа, да, и поэтому он, собственно, будет послушен, когда ему звонят сверху. Наверное, так, тем более, что, в общем, вертикаль, тем более на старте, когда еще об этом рассказывали и утекали истории в прессу, как там, не знаю, снимали губернаторов того поколения, Аяцкого, Титова и так далее, да, так работает каждый российский чиновник, наверное, исходит из того, что у него есть риск сесть в тюрьму, и, наверное, это такой риск, который, ну, не сильно превышает риск, допустим, дорожно-транспортного происшествия. Ты понимаешь, да, что ты можешь попасть под машину, но это не повод не выходить на улицу. То же самое, да, тебя могут посадить, но бонусы, которые ты получаешь в своей работе, да, они перевешивают этот пока еще не очень высокий риск тюрьмы. Наверное, так. У нас опять пролетел очередной блок программы. Мы опять уйдем на 2 минуты. Мария Баронова, Олег Кашин. И дальше будем говорить о чем, Маша? Я забыл опять.
О том, что пишите нам смски 8-967-200-9702. Телеграм, WhatsApp, Viber. Продолжим через 2 минуты.
«Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.
Видишь, там на горе возвышается крест. Я раньше и не думал, что у нас на двоих с тобой одно лишь дыхание. Ален Делон говорит по-французски.
«Комсомольская правда». Радио поколения Наутилуса Помпилиуса. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мария Баронова, Олег Кашин, программа «Война и мир». Пересказ карикатур по радио, конечно, жанр такой сложный, но попробую. Вчерашняя обложка «Шарли Эбдо», воспроизведение сцены гибели Джорджа Флойда, когда полицейский душил его коленом, тот лежит на асфальте. Здесь на обложке темнокожая Меган Маркл лежит такая умирающая, говорит, я не могу дышать, а вместо полицейского душит ее, конечно, королева Елизавета II. Мария, как тебе такое описание ситуации с Меган Маркл и, собственно, Гарри, ну, и что ты вообще думаешь об этой ситуации?
Мы же понимаем, что Шарли Эбдо в данном случае издевается над Меган Маркл.
Да, разумеется, и на самом деле, ну, я думаю, они не одиноки в своем отношении к ней. Мы сегодня видим, как рейтинг популярности принца Гарри в Великобритании упал до рекордных величин, до рекордных низин, пробивает дно.
Не, ну, я вообще последний год, ну, вот все, наверное, смотрят сериал «Корона», «The Crown», и если не смотрели, обязательно посмотрите. И после этого я стала много читать всего про королевскую семью. Я до этого, в принципе, интересовалась британской властью и вообще всеми институтами британскими. Я люблю Британию. Но тут как-то очень сильно погрузилась во все сплетни про британскую семью последних 100 лет. И ну, у меня 2 комментария, как обычно, это значит в связи с этим. Это 5-й сезон «Короны» просто отличный. Прям ложит, ну, это вот я называю это интервью 5-м сезоном, потому что это... ну, интересно наблюдать. Я бы не стала... Вот как-то я даже теряюсь. Я не хочу оскорблять Меган Маркл, потому что я человек, находящийся в феминистической повестке. Но, конечно же, меня немножко оскорбляет, когда я вижу богатую белую женщину, рассказывающую, что она жертва расистов. Это немножко странно выглядит. Это выглядит, как если бы я рассказывала, что я жертва антисемитизма. Это, ну, нехорошо выглядит. Так нельзя себя вести. И поэтому я думаю, что с другой стороны, ну да, действительно, человек, это же институт, британская монархия – это институт, и человек, который желает индивидуальности, чтобы его индивидуальность воспринималась всерьез в этом институте, он будет всегда в итоге проигравшим и потерянным, потому что институт не предполагает индивидуализма. Это мы фирма, мы стена, мы крепость, а вы тут берете и пытаетесь намекнуть, что кто-то у нас страшный расизм – это в наше время очень страшное обвинение. Хотя я думаю, что в российских семьях, ну, есть много разных смешанных семей у нас из разных этносов состоящих. И уж, ну, если, простите, вот хоть одна семья, в которой был смешанный этнос, ну, неужели родственники не спрашивали, если там у вас, например, калмык, там, жена или муж, и другой русский, там, как, на кого будет похож ребенок? Ну, конечно же, это все обсуждают. И, конечно же, такие вещи обсуждают в кругу семьи. Ну, нету, то есть это даже это не бытовой расизм и не бытовая ксенофобия. Это обычно просто, ну, такие не очень правильные бытовые вопросы. Но если ты вошла в семью, ты должна быть частью ее. Конечно же, очевидно, что такая же дискуссия была там в семье, наверное, ее отца и ее матери. То есть рассказ выносить вот такой ссор из избы, мне кажется, ужасно неэстетичным, неприличным и предательством. И во всем... Но, с другой стороны, мне жалко, я вижу, что принц Гарри, в общем, всегда был потерянным ребенком, которого умерла, его мать затравили, она погибла, когда ему было 12 лет. Он был всегда очень одиноким, в общем, ждал, когда сидел во дворце и ждал, когда его спасет принцесса. И вот эта принцесса такая вот похожая в какой-то вот в своей вульгарности, в общем, на его маму, она похожа на нее. И простоте вот этой, не очень большой сложности всех этих оборотов и способов манипуляции. Она, мне кажется, ему просто напоминает его маму, ему хорошо с ней, и мужику хорошо с ней, но отстаньте уже от человека. Он, в общем, очень был несчастным человеком много лет, а теперь он явно счастлив с ней. Чего ее затравливать, если он ее любит? Ну, как бы я вот так отношусь ко всей этой истории, но зря. Но с другой стороны, вот вся эта история с тем, что какого там цвета ребенок, это очень неприлично, потому что, ну, очевидно, что перед нами сидит белая женщина, ну, сложно этого не видеть. Ну, правда.
Ну, кто ж спорит. Но на самом деле, вот ты все-таки принадлежишь уже, наверное, не к среде фейсбучных либералов, да? А эта среда, я вижу, в целом на стороне Меган Маркл. Причем, вот понимаешь, есть какой-то набор таких, ну, не знаю, вех, наверное, да, исторических новейшей истории. Вот, допустим, вот попробую перечислить, да? Вот здесь пара влюбленных бросила, значит, вызов этой закостеневшей монаршей семье и, преодолев все, значит, проблемы, вырвалась на свободу и говорит страшную правду, да? До этого было что было? Ну, вот мы Флойда вспоминали, да, действительно, расисты из американской полиции убили честного человека, и, соответственно, слава богу, что его похоронили в золотом гробу. До этого какие-то вот фашисты-реднеки с оружием пытались штурмовать Капитолий, чуть было не совершили переворот, но, слава богу, не совершили. До этого, прости, маленькая девочка привлекла внимание человечества к проблеме глобального потепления, молодец, девочка-герой. Есть какой-то набор таких эпизодов, которые, ну, не знаю, мне кажется естественным подвергать сомнению, но я также понимаю, что в глазах очень-очень многих, даже там друзей и знакомых, если ты будешь подвергать эти вещи сомнению, ты превращаешься в QAnonщика, ватника, не знаю кого еще. И это такая странная вещь, которая позволяет, оглянувшись назад, подумать, а вот раньше какие-то однозначные истории, которые раньше воспринимали однозначно, в эпоху до интернета, в эпоху до социальных сетей, в эпоху до наших сомнений, нашего современничества. Может, тогда тоже все было неоднозначно, и действительно вдруг начинаешь задумываться, а может быть, американцы не были на Луне, потому что с таким уровнем вранья, которое мы сегодня наблюдаем и которое не критически воспринимается разными людьми, начинаешь думать, так и 50 лет назад, наверное, так же было, просто было меньше сомневающихся и были тише их голоса. Я понимаю, мне самому стыдно это говорить, но тем не менее.
Нет, я как-то вот, я по-другому смотрю, в принципе, на все, я понимаю тебя, и твое, ну вот, это твое мнение, это важно, и, конечно, важно, что часто заглушают такое мнение, и я думаю, что из-за этого люди вроде тебя начинают быть в гневе, но я вообще просто по-другому смотрю на историю, давай мы продолжим после перерыва обсуждать.
Да, а пока давай горячую новость, в Москве задержан депутат Мосгордумы от Яблока Сергей Митрохин за участие в митинге 23 января.
Свободу Сергею Митрохину,
конечно, конечно, Сергей Сергеевич Митрохин действительно должен быть на свободе. Мы уйдем минут на 7, будут новости, и потом вернемся, будем разговаривать о национализме, позигуем с Марией немножко, она любит, я знаю.
Ну, конечно, очень сильно. И чуть-чуть еще о Меган Маркл. Давайте продолжим.
Оставайтесь с нами, позигуем. Да.
«Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой.
Просыпайтесь, вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь.
Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем.
По-русски.
Врагам и изменникам Родины нет и не будет пощады. Рут прочит Ягоды, у него нашли огромный дилдо в шкафу, а вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
Мне кажется, это прекрасно.
«Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мария Баронова, Олег Кашин. Только что ТАСС сообщил, со ссылкой, правда, на источник, верить не обязательно, что Алексея Навального перевели из СИЗО в исправительную колонию 2 в Покрове Владимирской области. Сегодня с утра сообщалось, что Навальный исчез из изолятора. Но на самом деле, вот при всей там, при всем понятном нашем отношении к российской репрессивной системе, когда адвокаты начинают говорить, что наш подзащитный пропал, не можем его найти, понятно, это хамство и беззаконие со стороны ФСИНа, но стандартная уже ситуация, когда его этапируют. В общем, следим за развитием событий. А сейчас, наверное, да, ты хотела про Меган Маркл закончить, Мария?
Не, я вот еще, знаешь, из серии из области мифологии, вот когда я говорю, что вообще все государства мифы, в отличие от людей, которые нас окружают, и этносы, кстати, тоже мифы, и нации мифы. Вот яркий пример того, что вы сейчас поймете, почему это все-таки мифы. Вот я тут обнаружила у нас в подсобке, ну не в подсобке, в месте, где мы чай пьем, такой журнал, называется «Союзное», вот я его показываю в камеру, «Союзное государство». Это вот, журнал, посвященный союзному государству России и Белоруссии. Ну, в принципе, мы все достаточно наглядно знаем, что в реальности как бы это союзное государство России и Белоруссии существует только исключительно на бумаге.
Ты знаешь, при этом, вот поскольку ты, наверное, новичок в нашем дружном коллективе «Комсомольской правды», к которому я первый раз примкнул 20 лет назад, я не знаю, сменилось ли там руководство, еще полгода назад была главным редактором Елена Овчаренко, знаменитый зам главного редактора еще с советских времен. Она была корреспондентом в Нью-Йорке. На мой вкус вообще разведчица, буквально настоящая. Она была автором знаменитого интервью Суркова, что лимоны и яблоки растут на одной ветке, после которого началась последняя волна репрессий против партии Лимонова. В общем, а теперь действительно человек руководит или руководил журналом про союзное государство. А Меган Маркл-то что Меган Маркл?
Кажется, мы сейчас обижаем нашу коллегу. Так нельзя.
Не, упаси Боже. Нет, просто я рассказываю контекст, он как бы действительно интересен. Всегда интересно, что становится с людьми. Вот я ночью читал про премьер-министра Гренады Мориса Бишопа, да, которого расстреляли в 83-м году. Оказывается, у него сына звали Владимир Ленин. Да, и Владимира Ленина, когда ему было 16 лет, зарезали в Монреале в латиноамериканском ночном клубе. Такие вещи узнаешь, волосы дыбом встают. Оказывается, у Бишопа была любовница министра социальной защиты этой республики. Вот, собственно, она была мама Владимира Ленина, и ее тоже беременную расстреляли. Прямо кошмар, кошмар, ужас. А мы ничего про это не помним.
Ну, по этому поводу я, кстати, могу сказать, что мне, например, становится... весь этот уровень насилия в Латинской Америке становится понятен, если просто понять, что это эти люди, это вот те самые индейцы. В Латинской Америке в основном они. И вот у них такой в крови уровень насилия. И, к сожалению, не, пока что это архаику, они не пережили.
Конкретная Гренада, Мария, там негры живут. Настоящие такие жесткие негры. И, соответственно...
Я думаю, что вот архаика, все-таки традиции там при этом вот этой архаичной Латинской Америки, которая еще не была Латинской Америкой и не была Америкой до открытия Колумбом и Америка Веспуччи этих территорий.
Но я не зря произнес слово негры, потому что мы начинаем ненавязчиво зиговать.
Нет, давай так нельзя делать. Но вот если совсем окончательно про Меган Маркл, ну, нужно понимать, что глава британского государства – это не просто институт, а это институт, который ставит его, он же не дает присягу Конституции, он дает его, этого главу государства, ее помазали. Вот она таким образом взошла на трон. Это целый, это мощнейшее, это да, ну да, ну есть негласная, неписанная конституция, они всегда о ней говорят, что вот есть при этом конституционные нормы устные наши, и всегда возмущаются очень американской конституцией, что ну как-то так, нужно что-то написать, что не изменяется. Мы же можем, иногда в процессе должно что-то изменяться, то есть они даже это вот, например, не согласны с, вот, с писанными конституциями, что нужно их полностью соблюдать. Но, возвращаясь назад, это в целом Меган Маркл является причиной, вернее, следствием, а не причиной. Причиной является в том числе, ну, плохое отношение к матери принца Гарри, да, и в итоге таким образом, из-за того, что к матери человека, к матери внука Елизаветы II, британского монарха, плохо относились, из-за того, что внук этот остался сиротой, ну, потому что отец, он был всегда очень инфантильный, да и мать там была инфантильная, ну, по крайней мере, это мама, она всегда очень любила своих детей. И вот он был таким одиноким, да, именно поэтому Меган Маркл оказалась таким новым островом нестабильности этого, в общем, очень старого института мирового, как британская монархия. Поэтому, да, она говорит клишированно, да, она говорит очень простыми фразами, которые, ну, даже, ну, людям, которые, ну, я не специалист, я знаю английский язык, но я не специалист, я не умею говорить такими сложными фразами, которыми говорят остальные представители британской монархии, но, по крайней мере, это всегда все интересно слушать. А то, что говорит она, ну, к сожалению, это вот очень примитивно и клишировано. И очень жалко, когда новые дискурсы и новые важные вещи говорятся таким простым, упрощенным новоязом, клишированным языком, там, про то, кто там, women of color и все остальное. Очень-очень простой язык, который свойственен большевикам. И, конечно же, как вот переходя к теме манижи и переходя к теме новой этики, которая тебе так не нравится, я хочу сразу сказать, что я думала всю неделю над всем этим вашим гневом в адрес манижи, и я поняла, чего вы боитесь. Я поняла, Маш, что Маш, вы так громко шумите, потому можно, что вы тоже себя чувствуете уязвленными, обиженными.
Подожди, а можно пока дисклеймер, потому что я боялся этого. А ты действительно почему-то думаешь, что я отношусь к той армии манижа-ненавистников, которая, соответственно, в последние дни так люто выступает. Нет, упаси Боже, я очень спокойно к этому отношусь, против манижи вообще ничего не имею, поэтому давай ты адресуй, как бы, не знаю, кому-то другому.
Ну, а Егору Холмогорову это а послание. Зачем же вы...
Кто вы?
Вот конкретно вы с Эдвардом, вы обсуждали, ездил ли троллейбус в Строгино, раз она жила в Строгино, то не может быть, ведь в Строгино нету троллейбуса, как мы все знаем, то значит, она соврала. Ну, то есть ты хочешь сказать, что фильма «Брат один» не было? Ты не помнишь, как относились к людям, которые не блондины в Москве все 90-е и половина нулевых? Что происходило, какой уровень насилия вербального и нетерпимости был на улицах, как обзывали людей, как им в спину кричали, что они черные. Ты этого не помнишь? Ты правда думаешь, что мои...
Подожди, я реально не понимаю, почему ты в мой адрес нагнетаешь. Я открываю нашу стенограмму с Эдвардом про трамвай. Он говорит, она говорит, перепутала троллейбус с Строгино. Я говорю, она перепутала с трамваем. Чего вы нагнетаете? Говорю я, конец цитаты. Маша, зачем ты на меня обрушиваешь критику, которая ко мне отношения не имеет? Я за манижу. Выбирая между тобой и манижей, я, конечно, выберу тебя. Но если бы на твоем месте была не ты, а какая-нибудь другая русская женщина, я бы тоже выбрал манижу, потому что она клевая и потому что я доверяю выбору Первого канала. Чего ты от меня хочешь, Мария?
А, то есть вообще я в данный момент атрибутировала тебе всю ту истерику, в которой ты не находишься. То есть
понимаешь,
я предвзято отношусь.
5 минут 10 доказать, да. Вот Гузель Яхина другое дело, как бы. Гузель Яхина другое дело, если мы до нее дойдем, конечно. Вот, но манижа вообще абсолютно. Более того, даже Little Big, выбирая между Little Big и манижей, конечно, я за манижу, потому что Little Big, мне кажется, переоцененной, дурацкой и скорее дискредитирующей русскую культуру, а сущностью, нежели поводом для гордости. Вот у меня есть такой личный, как
но,
бы там,
кстати,
не знаю...
У главы, у Ильи Прусикин, он, по-моему, Прусикин, да. Вот у него была долгое время жена, которая выступала на татарском языке, рэперша, под именем Татарка, да. Так что она тоже, на самом деле, в этой повестке, где мы все-таки Россия мультикультурная страна, и мы империя, и, конечно же... Но я хотела другое сказать. Вот смотрите, дорогие слушатели, я... друг Олега Кашина, ну, я без ложной скромности могу так себя назвать, но я за эту неделю ни разу, как работает вообще вот предвзятость людей, да, я ни разу даже не подумала у него спросить и не подумала прочитать. Я по дефолту была уверена, что он обижает Манижу.
Потому что ты думаешь, что русский мужчина должен обижать Манижу.
Нет, что ты так себя ведешь, ты так себя ведешь по отношению к татарам, и я уже беру и автоматически, но это меня не красит, то есть... Дорогие слушатели, проверяйте всегда.
Она таджик, да, как бы это важно.
Понятно, но я по-восточнее, я была уверена, что... Ну, в целом, в общем, дорогие слушатели, проверяйте, что действительно люди говорят, потому что даже я умудрилась думать всю неделю, что Кашин против Манижи.
Вот. А так-то Евровидение, на самом деле, если говорить уже широко и без этого национализма, да, потому что есть же еще линия критики, а вот она выступает в поддержку ЛГБТ, боже мой, криминал, да. Евровидение, да, где у нас выступали...
Это вообще-то гей-парад.
Да, более того, вот я сегодня, опять же, готовился к программе, помнишь, да, кто первый выступал на Евровидении?
Алла Пугачева.
Нет, это было Пугачева 97-й год, первое выступление 94-й, еще всем было пофигу, певица под псевдонимом Юдиш, значит, ее звали Маша Кац. И оказывается, была жесткая полемика, ты не поверишь, между этой Машей Кац и Викой Цыгановой, которая проиграла отборочный тур, и что бы ты думала, она говорила, ну, что...
Да понятно, еврейка, что говорил.
Ты представляешь, это было, когда тебе было 10 лет, а мне было, соответственно, 14. И ничего в этой, блин, бесконечных снегах Российской Федерации не меняется. Каждый раз выясняется, а вот еврей поет, а вот таджик поет. Боже мой, разбудите меня через 100 лет, опять люди будут возмущаться.
Я череп помню, как мерить. Назначили... Опять будут череп мерить.
Как назначили Фродкова, я еду в такси, разговоры с таксистом, и такси говорит, как тебе Фродков? Я говорю, ну, он этнический еврей. Таксист такой, о, этнический, ничего. Этнический, вау. Ну, в общем, да, мы сейчас ведем опять...
Этнических евреев не существует. Еврей – это первая национальность у человечества, потому что существуют даже темнокожие евреи. Не существует такого этноса, как евреи. Это конструкт национальный.
Такой же монголоидный еврей. Уйдем на 2 минуты, вернемся, будем продолжать говорить.
Остались только мы на растерзание, парочка простых и молодых ребят. Ла-ла-ла-лай, ла-ла-ла-ла-лай, ла-ла-лай, утекай. Уходим, 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 наступят времена почище. Карнавала не будет, карнавала нет.
Комсомольская правда. Радио поколения Мумитроля. Война и мир с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мария Баронова, Олег Кашин. Хочу коротко коснуться сегодняшней, на мой вкус, очень важной новости из Биробиджана, вернее, из Хабаровска, но священник биробиджанский. Священник Андрей Винарский был арестован на 20 суток за участие в акции в поддержку Навального, и сегодня его освободили от должности настоятеля 2 приходов. И в заявлении архиепископа биробиджанского звучит действительно как епископ кентерберийский, да, говорится, что это решение было принято в связи с назначением его административного ареста. То есть, ну, во-первых, да, действительно странно, как бы нетипично, хотя нормально, на самом деле, видеть батюшку на митинге, да, тем более по такому поводу, когда людей сажают в тюрьму, но вот представь себе, да, патриарх Тихон, там, 20-й год, и какой-нибудь просоветский, значит, иерарх говорит, в связи с арестом патриарха Тихона мы выражаем поддержку Владимиру Ильичу. Понятно, это было невозможно тогда, именно в 20-м, по крайней мере, году, а теперь, да, церковь спокойно сдает своих, когда они вдруг оказываются на стороне нелояльного государства. Удивительно, конечно, и печально, если честно.
Ну... Это просто какое-то людоедство по той причине, что мне даже сказать нечего. Я не очень хочу... Я в случае... Так, дело в том, что церковь русская, она подвергается большому количеству нападок, и я не хочу быть частью этих нападок. Нет, не знаю, что сказать.
Когда нападают по поводу, смотрите, у патриарха часы, попы толстые, это понятно, да, это мы с тобой не приветствуем. Когда такая ситуация, когда из-под, так сказать, архиепископско-биробиджанской рясы торчит погон товарища майора, хочется как-то действительно, не знаю, что сделать, возмутиться каким-то образом, так... естественно, не выходя за пределы нашего православного христианства.
Нет, главное, что это вообще функция батюшки защищать людей и защищать справедливость. Это его основная работа.
Антихристианский поступок епархии, собственно, об этом речь, конечно же. Я тебя огорчил.
Я расстроилась. Я хотела смешную историю рассказать, если в продолжение Евровидения. В целом, конечно, мне очень не понравился тот сатанизм, который происходил в адрес Манижа, особенно с учетом того, что ты настоящий русский националист, ты всегда говорил, что ты не занимаешься черепомеркой. Если человек говорит, что он русский, то ты его воспринимаешь как русского. А многие, конечно, показали, что выяснилось, что всем можно быть русскими, а таджикам внезапно нельзя. То есть таджики оказались таким, во-первых, это такой универсальный чужой, еще и бедный, и их можно обижать. То есть, прямо мне очень-очень... Я не люблю, когда говорят, стыдно за то, что я русская. Нет, мне не стыдно за то, что я русская, но мне было прям стыдно читать это, потому что, мне кажется, она такая классная, прикольная тетка. И прям она подходит этому Евровидению, этому прекрасному гей-параду, которым является Евровидение.
Перефразируя советское детское стихотворение, скажу, что Кашин вздохнул и промолвил: ребята, это не бедный таджик, а богатый. У нее все нормально с родителями, у нее даже сестра.
Это понятно, что она богатая, но я имею в виду, что люди обрушились не налично на нее. Стыдно было читать все. Это очень плохо.
Просто, Маш, во-первых, я реально верю зрительскому голосованию Первого канала. После истории с дочкой Алсу они там прям навели порядок, я интересовался. Поэтому я верю, что народ Манижу выбрал, конечно же. И ты говоришь, кто там травит массово Манижу? Да кто травит? Полтора же юзера во главе с Егором, опять-таки, Холмогоровым, мною в целом любимым, но, конечно, что-то он слишком зарубился на эту тему, как будто бы та энергия, которая скопилась на спор об Александре Невском и Дзержинском, а спор отменили, а энергия осталась. И она выплескивается на эту несчастную Манижу, которая, конечно, никакого разговора за пределами шоу-бизнеса, в общем, и не заслуживает. Это даже не есть продвижение повесточки, как, опять же, Ольшанский пишет, западную повестку леволиберальную теперь нам сверху навязывают. Пока рано, по крайней мере, об этом говорить, это не тот случай. Манижа и Манижа, действительно,
может быть, это и продвижение повесточки. Я-то как раз думаю, что все-таки продвижение. Я говорю, что Эрнст, как всегда, себя показал очень умным, классным, величайшим продюсером постсоветской России и всего постсоветского пространства. Это, конечно, человек, который, возможно, и должен стоять в центре когда-нибудь, в центре Лубянки. Но я...
Эрнст,
известный. Но я вспомнила, как мне просто в целом отношение наших людей по отношению к... Это настоящий гей-парад, то есть там туда приезжают трансгендеры со всего мира, это такая гей-тусовка, очень классная, очень веселая, такой праздник Евровидения. И я вспомнила, как когда Лазарев, он же пел на английском языке эту песню, что ты там ты моя единственная, но в английском языке он не гендерно ориентированный язык, и там нету родов. И так как пел ее Лазарев, эту песню на английском языке, я всегда представляла, Лазарев поет про мужика какого-то, на гей-параде.
Наших консервативных слушателей, ты говоришь, там действительно нету женского мужского рода, в русском языке есть, в русской поэзии есть, и найдите стихи Сергея Есенина, обращенные к Марингофу, к Клюеву, где абсолютная, гейское порево
царит между строк. Там все понятно,
Наш самый народный ангел Родины буквально, как говорится, долбился под хвост, извините за такой вульгаризм, но тем не менее, чтобы людей это как-то встряхнуло. Россия очень толерантная к гомосексуализму держава. У Клюева же был любовник, у великого поэта Клюева был молодой любовник, художник Анатолий Кравченко, которого Клюев называл Яр, и поэтому Яр Кравченко. Их переписку издавали, абсолютно такая, натурал сквозит прямо такой секс из нее, который привлекает мое внимание, В итоге Яр Кравченко, которого буквально, трахал, поэт Клюев. Клюева это расстреляли, а Кравченко дожил до 80-х, он и Сталина рисовал, и там космонавтов всех рисовал, и вообще уважаемый советский человек, лауреат Сталинской премии. Самый такой публичный гей московской богемы 20-х годов. Мы очень гейское общество.
Да у нас вообще в советском искусстве гомоэротизма так много, его просто невозможно не видеть. Более того, я когда еще была маленькая и не знала про геев, я видела этот гомоэротизм. То есть я прям думаю, ну это прям вот дядя любит дядю явно, особенно когда уже все эти поцелуи Брежнева, это ну просто это же отдельная тема. И тоже это что-то означает. То есть мужская дружба крепкая. И, конечно, вот, например, про женскую дружбу на войне, в общем, написано и известно достаточно много. А никто не обсуждает, что в окопах под Сталинградом была, конечно же, и крепкая мужская дружба. Это совершенно очевидно. Я ни в коем случае сейчас не оскорбляю никаких ветеранов. Я говорю о том, что человек имеет право в острых условиях любить своего ближнего.
В свое время и меня это в юности, меня ханжу, наверное, неосоветского возмущало, когда Виктор Астафьев рассказывал, как они, извини, мастурбировали в окопах на фронте Великой Отечественной войны. А ведь это тоже нормально. Сидишь в окопе, мастурбируешь.
Ну, а что такое? Ты, как бы нормально вообще проведение времени. Это же отлично. А как еще? Ну, да. И, да, ну, и вот. в целом это вот какая-то такое, ну, то есть многое всего не обсуждалось в Советском Союзе, но оно же все это было, конечно же, все это было. И в целом вся эта статья, которая была в первую очередь против геев, а не против лесбиянок, она возникла в связи с тем, что, ну, это есть такая одна из теорий, я думаю, наверное, теория, что Берия, когда создавал всю сеть разведки, они вербовали в том числе британских аристократов.
Шахин, пятерка, абсолютно да. Педерасты, как тогда через, говорили, буквально.
Это... Они, там, ну, главное, что это было не пятерка, их там было гораздо больше людей, но да, но это было через, да, через гей-сообщество, ну и мы понимаем, что Борис Джонсон, скорее всего, был политически, не завербован в России, но политически там тоже через некоторых людей, связанных с Россией, и там это связано с гей-сообществом.
Это Лебедева, имеешь в виду, подожди,
ну,
Лебедев
натурал, ну, мал... по-моему. Нет, а кто из них? Младший?
Папа
у него есть доказательства, что точно, он точно
натурал. Ну ладно, слушай, я столько знаю гейских детей, опять-таки, да, поэтому
это вот, тоже нет, такая сложная тема. Я к тому, да. Что, но возвращаясь назад, именно поэтому Берия из-за вербовки геев через гейские вот, связи, он поэтому был, появилась эта статья, а никак не была связана с тем, что кто-то там боролся за скрепы. Просто не спрашивай, не говори, было правило в Советском Союзе, но понятно, что...
Да. Так, то, ну, да, перечисляем тоже, вот извини, Любовь Орлова и Александров, как бы, да, это, ну, московская киносреда вполне, как бы, прозрачная, естественно, Александров тоже, как говорится, был гомосексуал, да, и никого это не смущало, не вызывали на партсобрание, потому что, ну, кино хорошее снимает, классик «Веселые ребята», да, которые, впрочем, тоже полны гомоэротизма с Леонидом Осиповичем Утесовым, прости господи, конечно же.
Ну, и вот в окончании этой темы, я вот сейчас просто первые строчки прощания с Мариенгофом, Сергей Есенин. Есть в дружбе счастье оголтелое и судорога буйных чувств. Огонь растапливает тело, как стеариновую свечу. Возлюбленный мой, дай мне руки, я по-иному не привык. Хочу омыть их в час разлуки, и я желтой пеной головы. Ах, Толя, Толя, ты ли, в который миг, в который раз опять, как молоко застыли круги недвижущихся глаз. Ну и так далее.
Тут да, просто обожаю это стихотворение.
Я возбуждаюсь, деле, да. Когда я это читаю, я бы так сказала. Так что, в общем, все нормально, любить ближнего своего нужно, а у детей, конечно, должны быть мама и папа, это моя позиция.
А гомофобы попадут в ад, да. Естественно, активные гомофобы, как, впрочем, и русофобы попадут в ад, давай закольцуем это, потому что русофобия гораздо более страшный грех, чем любой другой, как мне кажется.
Мне кажется, любая ксенофобия – это страшный грех, и русофобии являются частью любой другой фобии, каких-то других людей. Наше отечество – все человечество, а уж русские люди должны быть, понимать, что вот самое отвратительное, что они могут сделать, это быть ксенофобами, потому что на нашем языке говорит такое количество этносов. Мы создали русофонный мир, и мы должны гордиться этим, а не обижать других людей, особенно такую клевую, как Манижа.
8-800-200-9702. Звоните, дорогие русские, нерусские, всякие, звоните. Будем разговаривать о гомосексуализме, о русофобии и так далее. Уйдем на 5 минут. Новости. Мария Баронова, Олег Кашин. Оставайтесь с нами.
Ну что, это хроники Цыпкина на радио «Комсомольская правда». Имеет ли право звезда напиться, принимать наркотики и вообще вести образ жизни, который не может послужить примером подрастающему поколению? Что делать в принципе с алкоголизмом? Ну, перебрал в барик, со всеми бывает. Приехала полиция. Забраться на постамент, тереть каменный член и думать, что произойдет с тобой чудо. Звонит бабушка, она говорит, не имею никаких претензий к тому, что ты используешь мат. Можно не позорить меня на всю страну и тся в своем посте написать грамотно с мягким знаком.
Известный писатель Александр Цыпкин ведет дневник специально для радио «Комсомольская правда». Без купюр и цензуры. Хроники Цыпкина. Слушайте по пятницам в 10 вечера по Москве.
Я, правда, к сожалению, сразу сяду.
«Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мария Баронова, Олег Кашин, 8 800 200 ровно 9702. Звоните нам. Сегодня еще история с фильмом Кондрашова «Крым. Путь домой, путь на родину», который заблокировали или ограничили в Ютубе. Сегодня Google пояснил, что там в кадре есть окровавленный застреленный человек, поэтому действительно это нарушение их условий. Но на самом деле, насколько я знаю, заблокировали этот фильм год назад. Кондрашов сегодня только заметил. Вот такая история. Но ее сегодня активно обсуждают государственные медиа. Звонок у нас есть?
Ну, говорят, действительно кто... заблокировали. Сложно отрицать этот факт. Как и мой твиттер тоже заблокировали.
Про твой твиттер я постоянно говорю как пример цензуры в твиттере. Разумеется, тут тоже нашла защитника, так сказать, западных техкорпораций. Безусловно, они злодеи, они гораздо хуже.
Ну да, но я при этом не призываю заблокировать Твиттер в отместку за мой блог. Я все-таки надеюсь, во-первых, туда вернуться, во-вторых, считаю, что мое изгнание не означает, что все остальные должны быть лишены этого ресурса.
Ну, да, только чтобы все в государстве так рассуждали. А кто звонит нам? Кто звонит? Юрий, здравствуйте.
Да, добрый вечер, Олег, Мария. У меня две, как бы, две ремарки там по двум темам. Первое, вот то, что был упомянут фильм «Брат один», и вообще, как вот говорит Олег правильно, позор-позор, да, вот этому новому, к сожалению, ну, не новому там, а вот такому явлению, которое там, когда просто из фильмов начали вырезать сцены, начиная там из фильма «Александр Невский», там песню «Вставайте, да, да, люди русские», и заканчивая, естественно, знаменитая реплика «Не брат ты мне гнида», да? Как бы, то есть, ну, это просто уже какое-то днище, да, и понятно, что вот это Российская Федерация, там страна 666 народов, да, где там русским отведено место такого вот навоза, на котором все должны произрастать.
Ой,
и так далее.
Русских людей обижают. Вот.
Не, ну это так и есть, Мария, поэтому либо надо глядеть правде в глаза, либо какую-то прививку от стокгольмского синдрома делать, потому что послушаешь и думаешь, как бы, да, то есть...
А вы представляете, кого слушать абсолютно? Вы знаете, даже вот я внешне самая русская после берез в этой стране.
Мария,
но представляете, каково слушать людям, которые хоть чуть-чуть вот в вашу черепомерку не подпадают, они себя чувствуют русскими, они русские.
Грозные, и скажи, какая-то там.
Да при чем здесь? А в Саудовской Аравии женщинам клиторы отрезают. Давай теперь нашим женщинам клиторы отрезать.
Вот ты начинаешь приводить пример. Антирусские национальные государства многие.
Если в России есть антирусский национализм, это не повод быть самому националистом.
Мария,
алло,
да,
простите.
Да. Я просто вот перед программой, ну, в предыдущем часе, сейчас закончилась хорошая песня Гребенщикова, да? Вот реально великие слова, да, когда пора вернуть эту землю себе. То есть, еще раз говорю, я не против никаких народов, но когда русских там на протяжении 100 лет заставляют думать обо всех, кроме них самих, да, и в результате ты завидуешь Польше, полякам, хорватам, я не знаю, словенцам.
Приезжайте чехам, в Польшу, там, вот приезжайте в Польшу и живите в этой дичи нацистской. Вот правда, приезжайте в Польшу и живите в этой нацистской дичи. В Польше отвратительно жить именно из-за этой нацистской дичи, которая творится в Польше.
А Англия, спасибо большое, Англия очень как бы структурирована в этом смысле общество, с удовольствием живу в Великобритании. Сергей, да, из Петербурга? Да, здрасте,
алло.
Сергей. Да, здрасте.
Я хочу сказать насчет вакцины. У нас почему так спутник Ви не идет именно в России, потому что она связано с алкоголем. Там нельзя употреблять длительное время алкоголь, понимаете?
Можно.
Нельзя, нет, вы спросите это самое.
Ой.
У докторов.
Я проверял на себе.
Тебе придется... Нет, это вы проверяли. Доктора что говорят? Они говорят... Но вам придется месяц воздержаться.
Это не так, это не так. Три дня, ну, действительно, лучше не пить после любой прививки. Но просто потому, что у вас будет ослаблен иммунитет, и вообще бухать не надо. В связи с этим эта речь у докторов возникает.
Гения, ну... Понимаете,
хорошо, в общем, спорная история. Алло. Пить действительно вредно, по крайней мере, когда переходишь какую-то избыточную меру. 8 800 200 ровно 9702. Кто у нас еще есть, если есть?
Что-то я обижаю всех мужчин сегодня, потому что они как-то со мной спорят и не слушают, когда я права.
Алло. Сейчас, может быть, Антон исправит ситуацию. Антон, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Добрый.
Я хотел спросить, у меня вопрос такой, ну, про манижу хотел вообще поговорить.
Ага.
Меня на самом деле немного бомбит эта ситуация по поводу нее, что развернулась вот этот весь хейт. Жалко, конечно, Эдварда нету в студии. Он ее как-то активно критикует.
Мы передадим, естественно.
И дезинформирует радиослушателей по поводу того, что она принадлежит к ЛГБТ-сообществу. Вот, на самом деле она не принадлежит, когда защищает их права, и помимо их там еще права женщин защищает, борется с домашним насилием. Вот, ну...
Да, разумеется, спасибо, про домашнее насилие важно же, да, что тоже. Угу.
Я бы хотел просто выразить поддержку как бы ей, вот.
Потому
спасибо. Что на нее выпала как бы такая ответственность, и столько хейта обрушилось, собственно...
Спасибо большое вам, Антон.
Ни за что. И риторический такой вопрос. Когда Рамзан Кадыров представляется от России... Никого это не возмущает на политической арене.
Да. Нас просто возмущает, Я всегда как раз говорю, да, что вот не отворачивайтесь. Кадыров — это Российская Федерация. Если вы считаете, что как бы это хорошо, окей, но имейте это в виду. Спасибо огромное. Про домашнее насилие тоже важное событие недели. Давления на центр насилия нет. Главный, наверное, соответствующий институт, который защищает женщин от домашнего насилия, их объявили иноагентом и выселяют из помещения. То есть формально это не связано, но мы-то понимаем, что, естественно, любой арендодатель будет бояться соприкасаться с токсичными структурами. И кто нам звонит еще раз? Андрей из Питера, да, Андрей из Петербурга, да. Здрасте.
Здравствуйте, меня слышно?
Да.
Да, Андрей.
А, здравствуйте, Мария, здравствуйте, Олег. У меня вот такая вот история. Мария постоянно говорит о том, что там не надо быть там националистом, надо быть националистом, а я корнями из Самары, и вот такая там вечная история, вот про эту Гузель Яхину или все остальное. У нас есть постоянно такое вялотекущее гражданское противостояние там с Казанью, вот эта история с Гузелью Яхиной. Когда в Самаре был чемпионат мира, там как-то достраивали криво стадионы, и все отдали достраивать там казанской компании. И более того, все в Самаре помнят прекрасно, как было устроено тысячелетие Казани, фейковое там как бы... Нашли монету, которая якобы вот тысячи лет. И, Мария, это не потому, что тут все такие, там, не знаю, черепомеры, вот там, не знаю, страшные токсиномаскулинные люди, а потому что люди видят, что к ним так относятся, и они про это помнят. И мне кажется, не надо как бы им так вот
тыкать
в лицо.
Да. Андрей, смотрите, моя позиция очень простая. Во-первых, уж татары, вот уж кто братский нам народ, так это татары. Просто мы живем вместе 1000 лет. Вот живем вместе. Иногда налогообложение скорее. У них был центр этого налогообложения. Теперь последние 500 лет центр налогообложения в Москве. В целом мы были всегда одним государством. Это братский нам народ. Это... И нам нужно уметь друг с другом договариваться. И татарам по Волжье, и русским по Волжье нужно договариваться друг с другом. Ну так договариваться. Нет, еще раз. И татарам нужно договариваться. Они такие же стручконосцы, как и вы. Мужчины со всех сторон стручконосцы. Нужно уметь договариваться, нужно любить друг друга. И уж точно не мериться. И уж точно не мериться, у кого больше людей погибло во время голода. Кто больше у нас жертва?
Но понимаете, как-то сами изначально...
Вы оскорбляете сейчас татар. Вы сейчас оскорбляете
татар. Дай человеку. Маша, дай сказать человеку.
И не слышите меня.
Мария.
Вы не договариваетесь. Это не договариваться. Вы оскорбляете всех татар сразу.
Дайте сказать, пожалуйста, Мария, дорогая Мария.
Это не договариваться способность.
понимаете, я учусь там, понимаете, там, в столичном вузе, я как бы умею договариваться там, о публикациях и всем остальном. И я вижу, когда люди, неважно, какие национальности бывают, там, знаете, университетами руководят и татары, кто угодно. Но когда вот с тобой изначально не хотят договариваться, что делать, понимаете, ну не хотят, вот правда не хотят. Спросите у очень многих людей в Самаре, они вам подтвердят.
Да я в курсе, что происходит. Обе стороны не хотят договариваться. Занимаются потрясыванием яек. Ну, удачи вам
всем. Маша, вечная тема. Виновны обе стороны. Спасибо огромное. И опять же, извините, что Маша не давала вам сказать. Я на вашей стороне. Простите, пожалуйста, Маша, ну правда, человек с места тебе передает.
Он мне там говорит, проблемы. Что он договаривается. Да это не договор. Когда ты начинаешь, вот татары такие, татары сякие. Ребят, ну так вообще точно не ведут дискуссию.
Татары, Маша, хорошие. Просто вот это поведение как раз федерального центра, для которого Казань стоит несопоставимо важнее Самары, и есть миллиард конкретных примеров. Именно эта политика...
Ну тогда при чем здесь татар-то?
Именно эта политика ссорит русских с татарами.
Сам а татар-то здесь при чем? Почему нужно татар оскорблять? Давайте бороться с тем, что федеральный центр так себя ведет.
Маш, ну почему ты говоришь, что кто оскорбляет татар? Татар любят всех, они правда клевые. Ну, елки-палки, тебе удобнее так думать, у тебя концепция, да, что кто критикует эту политику, да, превосходство нас республик над областями, тот фашист. Это неправда, не так это работает. Естественно, фашистов мы победили в 45-м году, ну а фашизм, да, может быть, взяли как трофей, но пользуемся им только по самым важным случаям. Вот такая история. Мы, наверное, сейчас опять уйдем на пару минут. 8 800 200 ровно 9702, звоните, острая беседа у нас. Хорошая, на мой вкус. Мария Баронова, Олег Кашин. Оставайтесь с нами. Программа «Война и мир».
Без шансов, без вариантов, без относительной именно к вам. Корабли в моей гавани жечь, на рубли поменяю билет. Случайно падали звезды.
«Комсомольская правда». Радио поколения Земфиры. «Война и мир» с Олегом Кашиным и Марией Бароновой. Программа, которая останавливает войны и добивается мира во всем мире.
Мария Баронова, Олег Кашин. Иван Орешников из Германии пишет нам, что он из полной счастливой семьи, но ощущение, что мама и папа сейчас разругаются и подадут на развод. Это про нас, Мария. Я думаю, надеюсь, этого не произойдет. 8 800 200 ровно 9702.
Я перед тем, как... Да. Боже, я просто ужасно... Я хотела в конце, но вдруг у нас не получится в конце, не успеем. Я просто хочу еще второго главного нашего все, Сергея Александровича Есенина. Вот мне Кашин прислал стихотворение. Конечно, невозможно его не прочитать. Давайте, насколько все-таки на самом деле русская культура переполнена гомоэротизмом. Весна на радость не похожа, и не от солнца желт песок. Твоя обветренная кожа лучила гречневый пушок. У голубого водопоя на шишкоперой лебеде мы поклялись, что будем двое и не расстанемся нигде. Кадила темь, и вечер тощий свивался в огненной резьбе. Я проводил тебя до рощи, к твоей родительской избе. И долго-долго в дреме зыбкой, когда ты ласково... Аж, блин, я пропустила. Простите. И долго-долго в дреме зыбкой, когда ты ласковой улыбкой махал мне шапкою с крыльца.
Да, то есть вот прикол в том, что ты думаешь, что это про девушку, а там он с мужиком целовался в лесу, и они клялись, что вместе будут всю жизнь. Это Россия! Вот, друзья мои, есть ли у нас звонок еще какой-нибудь? Руслан из Красноярска. Здрасте, Руслан. Угрюм река буквально вызывает, да, как говорится. Здрасте.
Здравствуйте. Вот я бы хотел сказать вам такую вещь. Вот вы все пытаетесь оправдать любовью. Там любые гомосячие отношения там или еще какие. Но есть момент такой, понимаете? Мы вот сейчас вы гомосеков защищаете, ну, за счет любови. Но придет момент, когда вы будете защищать всяких зоофилов, и по итогу все это придет к чему? К педофилии.
К чему? А то есть после, ну как-то интересно у вас после сначала у вас зоофилии, а потом уже педофилии.
Педофилии это все придет, понимаете? И также вы будете это оправдывать любовью, понимаете?
Ну, то есть вы не можете услышать мысль простую, что люди в окопах, когда перед угрозой смерти, ну уж точно...
Окопы? Зачем вот эту всю пидоросию вообще
Слушай, ну хватит уже, правда, хулиганить, как педерастия, все нормально. Элтон Джон, великий певец, Фредди Меркьюри, да миллион хороших
геев. Почитайте, что писал про свои, в дневниках про своих учеников Петр Ильич Чайковский, там вообще...
А художник Сомов, вот да, вот история, опять-таки, извините, наверное, мы увлеклись этой темой, но вот был художник Сомов, великий русский художник эпохи модерна, да? Соответственно, его дневники издавались в Советском Союзе 100 раз, но с купюрами. И недавно, пару лет назад, выпускают книгу без купюр. Я думаю, что там такого может быть, чтобы как бы она была скандальная. Открываю и прямо у него был секс в туалете в Америке с мужиком. Его, значит, поймали, шантажировали. Он бежал в Европу, во Францию. Рассказывает постоянно о каких-то буквально своих половых актах с проникновением, так сказать, буквально в прямую, так сказать, кишку. Вот великий русский художник, опять-таки. Вот что такое, опять же, русская культура. Без гомосексуализма она невозможна, дорогие друзья. Да
вообще никакая культура невозможна без любви к ближнему. И, конечно же, мы при этом говорим, вот я говорю, ну, это моя личная позиция, я думаю, у Кашина такая же, что, ну, конечно же, у детей важно, что был и мужчина, и женщина воспитывали ребенка, и что был мама и папа. Но это имеет отношение к конкретной структуре воспитания ребенка. А мы не только, любовь, она не только ради детей существует, любовь иногда просто с другими людьми существует. И русская культура много всего написала об этом, рассказала нам об этом. Не надо это игнорировать.
У нас Олег из Москвы звонит, но также напоминаю, что в Белоруссии скандал с Евровидением. Надеюсь, успеем. Олег, здрасте.
Да, добрый день, Олег Владимирович, добрый день, Мария Николаевна. Олег Владимирович, два коротеньких вопроса. Олег Владимирович, вы как бывший флотский офицер запаса, вы на каких кораблях проходили практику? На надводных или подводных? Это один. Второй вопрос. Олег Владимирович, появилась информация, что на Канарских островах появился какой-то объект, связанный с Адольфом Гитлером. И верите ли вы, что Адольф Гитлер ушел... в конце войны в Латинскую Америку. Спасибо заранее.
Да, я расскажу все. По РЕН-ТВ же был сейчас фильм гениальный совершенно, что опять же у нас какой-то сегодня половой такой вопрос. Извините, да, сперму Гитлера заморозили, и от нее потом родилась Ангела Меркель. Меркель рассказывает телеканал РЕН-ТВ российский. Я думаю, можно, не проверяя, сказать, что, конечно, друзья, это неправда. А корабль мой назывался «Сторожевик», дружный, надводный. Его потом купил Лужков, и он долго стоял на Химкинском водохранилище, должен был быть морским музеем. А потом пришел Собянин, как бы мечта Лужкова как бы не сбылась, и его распилили на иголки потом. Но я успел по льду водохранилища подойти к нему, потрогать рукой борт. На нем, на самом деле, было страшно сборы проходить. Там крысы были, надо было спать с включенной лампочкой, чтобы она тебе на лицо не брыгнула. Но, по крайней мере, теплые нежные воспоминания. Корабль дружный, никому не нужный. И капитан третьего ранга Поломошнов, не знаю, жив ли он, все ли у него в порядке, мой командир. А я учился на командира боевой части 1, БЧ-1. Так вот, что касается Евровидения белорусов, на самом деле группа «Голосы с мест», которая спела песню против кукловодов, и да, песня на русском языке, может быть, она против кремлевских кукловодов, ее запретили к Евровидению. На самом деле здесь нет такого отдельного хейта по отношению к Лукашенко, там всегда запрещают политические песни. Если вы, Маш, помнишь, после первого Майдана в 2004 году вот этот хит Майдана «Разом нас богато», да, украинцы отправили на Евровидение в обход голосования, просто как бы по факту. В итоге им пришлось менять текст, убирая из него политику, потому что политика на Евровидении запрещена. Но сейчас я вижу, что лукашенковский телеканал ОНТ News требует, значит, от своих зрителей писать письма в Евровидение, не побоюсь
Грузия. Этого слова. Грузия тоже пыталась, собственно, отправить «I don't want put in», и их тоже забанили, то есть...
Конечно. И была же дискуссия про Джамалу, что называется, Манижу, пятилетней давности, крымско-татарскую певицу, которая от Украины пела песню про депортацию. Ну, депортация, ладно, это как бы эпизод личной судьбы, хотя, конечно, тоже подтекст политический был. В общем, традиционно ничего не меняется, но что касается украинского этого юмора против протестующих, да, как если бы Россия отправила Семена Слепакова, да, на Евровидение. Конечно, вот это самая большая пошлость, смеяться над теми, кто как бы против власти. Да, это всегда, всегда плохо, всегда отстой. Вот тоже вечно хочу сказать об этом.
Но в целом Восточная Европа постоянно как-то путает суть конкурса. Суть конкурса – это веселый карнавал, гей-парад. Но там, он вообще про другое. Он такой очень много лет. Он еще со времен Сержа Гинзбурга в начале 60-х такой конкурс. Вот, и про все эти скандалы. В общем, в целом, хорошо у нас сегодня. У нас сейчас еще будет... Нет, уже все.
У нас пролетели наши два часа, как бы, в разговорах, да, о гомосексуализме и политике. Ну, в общем, это нормальная история, стандартная. Вообще, да, обратимся к народу прямо, да, что не бойтесь других, не бойтесь геев, не бойтесь русских, не бойтесь русских националистов, не бойтесь белых цисгендерных мужчин, которые не самое плохое, что есть у человечества. Слава России, слава русскому народу, слава натуралам, слава геям, слава всему, что есть хорошего в мире.
И Аллах Акбар. Я всегда добавляю в конце.
Да, как говорится, вот. В моей юности это другие люди добавляли, а потом бух-бух взрывались. А сейчас этих дурацких белорусов послушаем, чтобы вы убедились, что это отвратительная песня, которая не место на Евровидении. До следующей недели, а мы с Эдвардом в понедельник вернемся. Всем пока, всех обнимаем. Мария Баронова, Олег Кашин.
Берегите Кашина, любите Россию.
Пока, спасибо.
Смотри вперед, забудь, что было, вчерашнее сдавай в тираж. Срывай покровы, лезь без мыла, ты только лучшее создашь. Стирай истории наросты, овес, как видно, не в коня. Без прошлого все будет просто, ты только слушайся меня. Меняй замшелые устои, свободный мир неотвратим. Несовременный, недостойный ретроград недопустим. Я научу тебя плясать под дудочку. Я научу тебя клевать на удочку. Я научу тебя ходить по струночке. Ты будешь всем доволен, рад всему. Я сочиню тебе специально музычку. Я поднесу тебе весь мир на блюдечке. Я превращу твои печали в шуточки. Тебе же лучше будет самому. Поспи за плугом, ночь в разгаре, еще далеко до звезды. Пусть пашут лошади в угаре, а ты не порти борозды. Смени на овощи все мясо, ликуй, пусть даже ты сердит. Мечтай о новых прибамбасах, их, кстати, можно взять в кредит. Плясать под дудочку. Я научу тебя клевать на удочку. Я научу тебя ходить по струночке. Ты будешь всем доволен, рад всему. Я сочиню тебе специально музычку. Я тебе весь мир на блюдечке. Я превращу твои печали в шуточки. Тебе же лучше будет самому.